После горячих дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не преминул спросить о своей плантации и своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около 9 лет, что когда он в последний раз уезжал оттуда, мой компаньон был еще жив, но мои доверенные, которым я поручил наблюдать над моей частью, оба умерли. Тем не менее, он полагал, что я могу получить самые точные сведения о своей плантации и произведенных на ней улучшениях, ибо ввиду общей уверенности в том, что я пропал без вести и утонул, поставленные мной опекуны ежегодно отдавали отчет о доходах с моей части плантации чиновнику государственного казначейства, который постановил, на случай, если я не вернусь, конфисковать мою собственность и 1/3 доходов с нее отчислять в казну, а 2/3 в монастырь святого Августина на бедных и на обращение индейцев в католическую веру. Но если я сам явлюсь или пришлю кого-либо вместо себя требовать моей части, она будет мне возвращена, конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее, истраченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что и королевский чиновник, ведущий доходами казны, и монастырский эконом все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах с плантации, так как моя часть поступала им полностью. Я спросил капитана, известно ли ему, насколько увеличилась доходность плантации, стоит ли заняться ею, и если я приеду туда и предъявлю свои права, могу ли я, по его мнению, беспрепятственно вступить во владение своей долей. Он ответил, что не может сказать в точности, насколько увеличилась плантация, но только знает, что мой компаньон страшно разбогател, владея лишь 1/2, и, насколько ему известно, 1/3 моих доходов, поступавшая в королевскую казну и, кажется, передаваемая тоже в какой-то монастырь или религиозную общину, превышала 200 мойдеров в год. Что же касается беспрепятственного вступления в свои права, об этом, по его мнению, нечего было и спрашивать, так как мой компаньон жив и удостоверит мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев. Сказал он мне еще, что преемники поставленных мною опекунов хорошие, честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег, составившуюся из доходов с плантации за то время, когда ею еще заведовали их отцы, и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, 12 лет. Это несколько удивило меня, и я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание и назначил его, португальского капитана, своим единственным наследником. «Это правда», — сказал он, — «но ведь доказательств вашей смерти не было, и, следовательно, я не мог действовать в качестве вашего душеприказчика, не имея сколько-нибудь достоверных сведений о вашей гибели. Да мне и не хотелось брать на себя управление вашей плантацией. Она находится так далеко. Завещание ваше, впрочем, я предъявил, и права свои тоже, и будь у меня возможность доказать, что вы живы или умерли, я бы стал действовать по доверенности и вступил бы во владение Инхеньо, так называют там сахарный завод, или поручил бы это своему сыну, он и теперь в Бразилии. Но, продолжал старик, я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущее. Ваш компаньон и опекуны, думая, что вы погибли, да и все ведь это думали, решили представить мне отчет о прибылях за первые 6-7 лет и вручили мне деньги. В то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства, постройку инхеньо и приобретение невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее, я вам дам подробный отчет о том, сколько денег я получил и на что израсходовал. Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых 6 лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и 2 моими доверенными. Доходы исчислялись везде в товарах, Например, в пачках табака, ящиках сахара, бочонках рома, патоки и так далее, как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли. Но вследствие крупных затрат сумма прибыли вначале была невелика. Все же по расчету старика-капитана оказывалось, что он должен мне 470 золотых мойдеров, да еще 60 ящиков сахару и 15 двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем. Он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет 11 спустя после моего отъезда. Добряк жаловался на постигшее его несчастье и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь и на покупку пая в новом судне. «Но все же, мой старый друг, — закончил он, — нуждаться вам не придется, а когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна». С этими словами он вытащил старинный кошелек и вручил мне 160 португальских мойдеров золотом, а в виде обеспечения остального долга передал свои документы на владение судном, на котором сын его поехал в Бразилию. Он владел четвертью всех паев, а сын его другой четвертью. Этого я уже не мог допустить. Честность и доброта бедного старика глубоко меня растрогали. Вспоминая, что он сделал для меня, как он подобрал меня в море, как великодушно относился ко мне все время и в особенности каким искренним другом показал себя теперь при свидании, я с трудом удерживался от слез. Поэтому я прежде всего спросил его, позволяют ли ему его обстоятельства уплатить мне сразу столько денег, и не будет ли это для него стеснительно. Он ответил, что, по правде говоря, это, конечно, будет ему несколько трудновато, но ведь деньги мои, и мне они, может быть, нужнее, чем ему. В каждом слове старика было столько приязни ко мне, что, слушая его, я едва не заплакал. Короче говоря, я взял его 100 мойдеров и, спросив перо и чернила, написал ему расписку в получении их, а остальные деньги отдал назад, говоря, что если я получу обратно свою плантацию, я отдам ему и остальное, как я и сделал впоследствии. Что же касается до переуступки мне его прав на владение судном, на это я ни в коем случае не согласен. Если мне нужны будут деньги, он и сам отдаст. Я убедился, что он честный человек, а если не будут нужны, если я получу свою плантацию, как он дал мне основание надеяться, я не возьму с него больше ни гроша. После этого старик предложил научить меня, как предъявить свои права на плантацию. Я сказал, что думаю поехать туда. Он возразил, что, конечно, можно и поехать, если мне так угодно. Но и помимо этого есть много способов установить мои права и немедленно же вступить в пользование доходами. Зная, что на реке у Лиссабона стоят суда, уже совсем готовые к отплытию в Бразилию, он внес мое имя в официальные книги и удостоверил присягой, что я жив и что я то самое лицо, которое первоначально приобрело землю для того, чтобы устроить на ней указанную плантацию. Затем я составил у нотариуса доверенность на имя одного его знакомого купца в Бразилии. Эту доверенность он отослал в письме, а мне предложил остаться у него до получения ответа. Невозможно было действовать добросовестнее, чем действовал по доверенности этот купец. Меньше чем через 7 месяцев я получил от наследников моих доверенных, то есть тех купцов, по просьбе которых я отправился за невольниками в Гвинею, большой пакет с вложением следующих писем и документов. Во-первых, отчет о прибылях, начиная с того года, когда отцы их рассчитались с моим старым другом, португальским капитаном, за 6 лет. На мою долю приходилось 1174 мойдера. Во-вторых, отчет еще за 4 года, в течение которых они самостоятельно заведовали моими делами, пока правительство не взяло под свою опеку плантации как имущество лица, пропавшего без вести. Это называется в законе гражданской смертью. Доходность плантации постепенно росла, и доход за эти 4 года равнялся 38 892 крузада или 3241 мойдоро. В-третьих, отчет настоятеля монастыря святого Августина, получавшего доходы в течение 14 слишком лет, Настоятель не мог, конечно, возвратить мне денег, уже израсходованных на больнице, но честно заявил, что у него осталось 872 мойдера, которые он признает моей собственностью. Только королевская казна не возвратила мне ничего. В пакете было еще письмо от моего компаньона. Он сердечно поздравлял меня с возвращением, радовался, что я жив, сообщал мне, как разрослось теперь наше имение и сколько оно дает ежегодно, сколько в нем теперь акров, чем засеяна плантация и сколько невольников работает на ней. Затем следовали 22 крестика, выражавшие добрые пожелания и сообщение, что он столько же раз прочел «Аве Мария» благодаря Пресвятую Деву за то, что я жив».